Глава 13, в которой выясняется, что тигры не лазят по деревьям. Случилось однажды так, что Винни-Пух о чем-то думал. И вот он подумал, что не мешало бы пойти навестить Иа, потому что они не виделись со вчерашнего дня. Он пошел к Иа, распевая песенку, но вдруг он вспомнил, что не видел сову с позавчерашнего дня, и решил по пути заглянуть в дремучий лес и посмотреть, дома ли сова. Он пошел к реке, мурлыкая ту же песенку, но когда он дошел до третьего камня кладки, по которой переходят реку, он забеспокоился о том, как поживают Кенга и Ру и тигра. Пух подумал:
«Я не видел крошку Ру очень долгое время. А если я его не увижу сегодня, она будет гораздо-гораздо дольше».
И тут он сел на камушек посредине реки и, раздумывая, что же ему теперь делать, спел еще кусочек той же песни. Кусочек, который он спел, был приблизительно вот такой.
«Что мне делать интересно поутру? В чехарду сыграть полезно с крошкой Ру. Станет талия поуже, это мне к лицу, к тому же буду прыгать я не хуже Кенгу-Ру».
А солнце было такое ласковое и теплое, и камень, который лежал на солнышке уже давно, тоже был такой теплый, что Пух почти уже решил провести на нем все утро. И вдруг он вспомнил про кролика.
«Да, кролик!» — сказал Пух про себя. «Я люблю с ним поговорить. Он всегда понятно говорит. Он не любит длинных, трудных слов, не то что сова. Он любит простые, легкие слова, например, «закусим» или «угощайся, Пух». Да, по-моему, мне надо пойти навестить кролика!»
Тут к песенке прибавился новый кусочек.
«Очень мил бывает кролик иногда, с ним приятно сесть за столик, да-да-да. Тот, кто хочет подкрепиться, с ним всегда договорится, если только торопиться не куда!»
И когда Пух спел все это, он поднялся с камня, вернулся назад на берег и решительно отправился к дому кролика. Но не прошел он и нескольких шагов, как начал спрашивать себя, ведь больше-то никого рядом не было.
«А вдруг кролика нет дома? Или вдруг я опять застряну у него в двери на обратном пути, как однажды уже случилось, потому что дверь у него была слишком узкая? Ведь я-то знаю, что я не растолстел, но его дверь вполне могла похудеть. Да, пожалуй, лучше будет».
И все это время он незаметно забирал левее и левее, пока не оказался, к своему большому удивлению, у своей собственной двери. Было 11 часов. Вполне подходящее время, чтобы немножко... Словом, спустя полчаса Пух отправился туда, куда ему действительно хотелось отправиться, а именно к пятачку. И по дороге он утирал губы лапкой и пел довольно пушистую песенку, вот такую.
«Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он толстеть не станет, а ведь он толстеть не станет, а наоборот, похудеет!»
Конечно, напечатанные здесь, эти строки кажутся не особенно хорошими, но Пух, напевая эту песенку в очень-очень солнечное утро, после очень-очень сытного завтрака, был уверен, что это одна из лучших песен, которые он сочинил в жизни. И он пел и пел ее в свое удовольствие. Пятачок копал ямку в земле у самой своей двери.
«Здравствуй, Пятачок!» — закричал Винни-Пух.
«Ой, здравствуй, Пух!» — отвечал Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. «А я знал, что это ты!»
«Я тоже!» — сказал Пух. «А что ты делаешь?»
«Я сажаю желудь, Пух! И пускай из него вырастет дуб, и тут будет много-много желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить бог знает куда, понимаешь?»
«А вдруг не вырастет?» — спросил Пух.
«Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал, обязательно вырастет, поэтому я его и сажаю».
«Хм», — сказал Пух. А я тогда посажу соты с медом в своем садике, и пускай из них вырастет целый улей!»
Пятачок был в этом не вполне уверен.
«Или лучше кусочек сота», — сказал Пух. «Особенно разбрасываться сотами не приходится, только вот тогда может вырасти не целый улей, а кусочек, Да еще вдруг неправильный кусочек, тот, где пчелы только жужжат, а меду не делают. Вот обидно!»
Пятачок согласился, что это будет довольно обидно.
«Между прочим, Пух, сажать очень трудно, если ты не знаешь, как!» — сказал он. «Это надо уметь!»
И он положил желудь в приготовленную ямку, засыпал его землей и попрыгал на этом месте.
«Я-то умею сажать», — сказал Винни-Пух, «потому что Кристофер Робин дал мне семена коготков и винтиков. Нет, гвоздиков. И я посадил, и у меня теперь возле двери будет настоящий цветник. Коготки и гвоздики. Или винтики».
«Я думал, они называются ноготки», — неуверенно сказал Пятачок, не переставая прыгать. «А гвоздики? Гвоздики? Это, наверное, гвоздики!»
«Нет, — сказал Пух, — мои цветы называются коготки и винтики!»
Попрыгав хорошенько, Пятачок вытер лапки о живот и сказал:
«Что мы теперь будем делать?»
А Пух сказал:
«Пойдем навестим кенгуру и тигру!»
И Пятачок сказал:
«Да-да, давай, пойдем!»
Потому что он все еще немножко побаивался тигру. Тигр был ужасно прыгучий, и у него была такая манера здороваться, что у вас потом всегда были полны уши песку, даже после того, как Кенга скажет: «Тигра, деточка, осторожно, и поможет вам встать». Они отправились в путь. А в этот самый день у Кенги было ужасно хозяйственное настроение. Она решила везде навести порядок и сосчитать все белье, и выяснить, сколько осталось у нее кусков мыла, и сколько у тигра осталось чистых салфеток, и сколько у Ру осталось чистых передников. Так что она выставила их обоих из дому, снабдив Ру пакетом бутербродов с салатом, а тигру — пакетом бутербродов с рыбьим жиром, чтобы они смогли славно провести время в лесу. По дороге тигра рассказывал Ру, которого это очень интересовало, обо всем, что умеют делать тигры.
«А летать они умеют?» — спросил Ру.
«Хо, тигры-то!» — сказал тигра. «Летать?» — тоже спросил. «Они знаешь, как летают?»
«О-о-о!» — сказал Ру. «А они могут летать не хуже совы?»
«Хо, еще бы!» — сказал тигра. «Только они не хотят».
«А почему они не хотят?»
«Ну, им это почему-то не нравится».
Ру никак не мог этого понять, потому что ему-то ужасно хотелось полетать. Но тигра объяснил ему, что надо самому быть тигрой, чтобы это понять.
«А прыгать?» — спросил Ру. «Могут тигры прыгать, как кенги?»
«О, спрашиваешь?» — сказал тигра. «Еще как! Когда хотят, конечно!»
«Ай, как я люблю прыгать!» — сказал Ру. «Давай посмотрим, кто дальше прыгнет, ты или я?»
«Конечно, я!» — сказал тигра. «Только мы сейчас не будем задерживаться, а то еще опоздаем».
«Куда опоздаем?»
«Туда, куда нам надо прийти вовремя!» — сказал тигр, ускоряя шаги.
Вскоре они добрались до шести сосен.
«А я умею плавать!» — сообщил Ру. «Я один раз упал в реку и плавал, а тигры умеют плавать?»
«О, конечно, умеют! Тигры все умеют!»
«А по деревьям они умеют лазить лучше, чем Пух?» — спросил Ру, останавливаясь перед самой высокой из шести сосен и задрав голову.
«По деревьям они лазят лучше всех на свете!» — сказал тигра. «Гораздо лучше всяких пухов!»
«А на это дерево они могут влезть?»
«Они всегда лазят как раз по таким деревьям», — сказал тигра. «Целый день лазят то вверх, то вниз».
«Ой, тигра, правда?»
«А вот сейчас увидишь», — сказал тигра решительно. «Садись ко мне на закорки и увидишь».
Он внезапно почувствовал, что лазание по деревьям — это единственный талант тигров, в котором он действительно уверен.
«Ай, тигра! Ай, тигра! Ай, тигра!» — пищал крошка Ру в восторге.
Он забрался тигре на спину, и они полезли. До первого сучка тигр радостно повторял про себя:
«А мы лезем!»
Добравшись до следующего сучка, он с гордостью сказал про себя:
«Ну что, Я зря говорил, что тигры умеют лазить по деревьям!»
Забравшись еще повыше, он сказал про себя.
«Конечно, это не так легко, что говорить!»
А еще повыше он сказал.
«Ведь слезать тоже придется! Задом!»
А еще повыше.
«И это будет трудновато, если не упасть, а зато тогда это, кажется, будет совсем легко!»
И как только он сказал «легко», ветка, на которой он стоял, внезапно сломалась, и он, чувствуя, что падает, едва-едва успел вцепиться в верхнюю ветку. Затем он медленно-медленно поднял голову, зацепился подбородком за эту ветку, затем подтянул заднюю лапу, потом другую, и, наконец, он уселся на эту ветку, тяжело дыша и от души жалея, что он вместо всего этого не попробовал заняться плаванием. Ру слез с тигры и уселся рядышком.
«Ой, тигра!» — радостно сказал он. «Мы уже на самой верхушке?»
«Нет!» — сказал тигра.
«А мы полезем на верхушку?»
«Нет!» — проворчал тигра.
«У-у-у!» — сказал Ру довольно грустно, но тут же радостно продолжал. «А здорово это у тебя получилось, когда ты стал понарошку падать, а потом взял и не упал. Давай еще разок!»
«Нет!» — прорычал тигра.
Ру немного помолчал, а потом спросил.
«А можно мы съедим бутерброды, тигра?»
«Давай! А где они?» — спросил тигра.
«Они там, внизу под деревом»,
— тигра сказал.
«Я думаю, мы лучше их побережем немного».
Так они и сделали. Тем временем Винни-Пух и Пятачок продолжали свою прогулку. Пух в стихах сообщал Пятачку, что неважно, чем он занят, так как он толстеть не станет, а ведь он толстеть не станет. А Пятачок размышлял о том, скоро ли вырастет посаженный им желудь.
«Пух, гляди!» — неожиданно пискнул Пятачок. «Там на сосне кто-то сидит!»
«Верно!» — сказал Пух с интересом, вглядываясь вдаль. «Там какой-то зверь!»
Пятачок схватил Пуха за лапу, очевидно, чтобы Пух не очень пугался.
«Это какой-нибудь хищный зверь?»
— спросил он, стараясь смотреть в другую сторону. Пух кивнул.
«Это ягуляр!» — сказал он.
«А что ягуляры делают?»
— спросил Пятачок в глубине души, надеясь, что сейчас они делать этого не будут.
«Они прячутся на ветвях деревьев и оттуда бросаются на вас. Когда вы стоите под деревом, — сказал Пух, — Кристофер Робин мне все-все про них рассказывал».
«Тогда мы лучше не будем подходить к этому дереву, Пух, а то он еще бросится оттуда и ушибется!»
«Они не ушибаются, — сказал Пух, — они здорово умеют бросаться!»
Однако Пятачка это почему-то не утешило. Он все-таки чувствовал, что не стоит подходить к дереву, с которого того гляди кто-то бросится, хотя бы и очень умело. И он уже собирался побежать домой по какому-нибудь очень срочному делу, когда ягуляр подал голос.
«Помогите! Помогите!» — закричал он.
«Ягуляры, они всегда так!» — сказал Пух, довольный, что может блеснуть своими познаниями. «Они кричат: помогите! Помогите! А когда вы посмотрите вверх, бросаются на вас!»
«Я смотрю вниз! Вниз!»
— закричал Пятачок очень громко, чтобы ягуляр по ошибке не сделал того, чего не надо. В ответ донесся чей-то встревоженный писк с той самой ветки, где сидел ягуляр.
«Пух и Пятачок! Пух и Пятачок!»
И Пятачок неожиданно почувствовал, что сегодня прекрасный день, гораздо лучше, чем ему только что казалось. Такой солнечный, теплый денек!
«Пух!» — крикнул он. «По-моему, это тигра и Ру!»
«По-моему, тоже!» — сказал Пух. «А я думал, это ягуляр и еще один ягуляр!»
«Эй, Ру!» — крикнул Пятачок. «Что вы там делаете?»
«А мы не можем слезть! Мы не можем слезть!» — кричал Ру. «Здорово, правда? Пух, вот здорово! Мы с тигрой живем на дереве, как сова, и мы теперь всегда будем тут жить. А я вижу дом Пятачка. Пятачок, я отсюда твой дом вижу. Высоко вы забрались, правда? Сова и то ниже нас живет.
Как ты туда попал, Ру? Спросил Пятачок.
«Меня тигра привез, а тигры вниз лазить не умеют, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют, а когда мы полезли, тигра про это забыл. А сейчас он уже вспомнил, и мы тут теперь всегда-всегда будем жить. А может, еще выше залезем? Что ты сказал, тигра?» «А, тигра говорит, что если мы заберемся выше, нам не так хорошо будет видно дом Пятачка, так что мы уж тут останемся!»
«Пятачок!» — торжественно сказал Пух, выслушав все это. «Что мы можем предпринять?»
И он принялся за бутерброды тигры.
«Они попались?» — тревожно спросил Пятачок.
Винни-Пух кивнул.
«А ты не можешь влезть к ним?»
«Я могу, Пятачок. Я могу снять оттуда кружку Ру, но тигру я снять не могу. Мне его не дотащить. Надо что-нибудь придумать».
И в раздумье он начал жевать бутерброды крошки Ру. Не знаю, может быть, Пух и успел бы что-нибудь придумать, доев последний бутерброд. Но едва он за него принялся, как в кустах послышался треск, и оттуда появились Иа и Кристофер Робин.
«Нисколько не удивлюсь, если завтра выпадет град», — говорил Иа. «Того и жди. Бураны, вьюги и тому подобное. Сегодня, конечно, хорошая погода, но это еще ничего не значит. Это еще не сулит хороших перспек... Или как там это называется? Словом, ничего такого не сулит. Это просто небольшая порция погоды. И все тут».
«А вот и Пух», — сказал Кристофер Робин.
Ему, очевидно, было безразлично, что порция хорошей погоды не очень большая, лишь бы она была хорошая.
«Здравствуй, Пух!»
«Это Кристофер Робин!» — сказал Пятачок. «Вот он-то знает, что делать!»
Они помчались ему навстречу.
«Ой, Кристофер Робин!» — начал Пух.
«А также Иа!» — сказал Иа.
«Тигра и крошка Ру залезли прямо на 6 сосен и не могут слезть, и...»
«А я как раз говорил, — перебил Пятачок, — что если только Кристофер Робин...»
«А также Иа, Иа!» — сказал Иа, снова намекая, что с ним позабыли поздороваться.
«Если бы только вы оба были здесь, то мы бы могли что-нибудь придумать!»
— сказали Пух и Пятачок. Кристофер Робин взглянул вверх, увидел тигру и крошку Ру и попытался что-нибудь придумать.
«Я думаю, — сказал глубокомысленно Пятачок, — что если бы Иа встал под деревом, а Пух встал к нему на спину, а я встал на плечи Пуха...»
«Если бы спина Иа-Иа неожиданно треснула, то мы бы все здорово посмеялись. Ха-ха-ха! Тихие забавы!» — сказал Иа. «Очень приятное развлечение, но, боюсь, не особенно полезное».
«Ну, — сказал Пятачок жалобно, — я только подумал...»
«Ты думаешь, твоя спина сломалась бы, Иа?» — спросил ужасно удивленный Пух.
«Заранее тут ничего сказать нельзя, милый Винни. И это, конечно, как раз самое интересное».
Пух сказал «ох», и все снова принялись думать.
«Ура, я придумал!» — вдруг закричал Кристофер Робин.
«Слушай внимательно, маленький Пятачок», — сказал Иа, «и ты скоро будешь знать, что мы намерены предпринять».
«Я сниму рубашку, и мы все возьмем ее за края. И тогда крошка Ру и тигра могут туда прыгнуть, все равно как в гамак. Они только покачаются и нисколько не ушибутся».
«Как снять тигру с дерева, — сказал Иа-Иа, — и никому не повредить? Придерживайся этих правил, уважаемый Пятачок, и все будет в порядке».
Но уважаемый Пятачок ничего не слышал. Так он волновался при мысли, что снова увидит голубые помочи Кристофера Робина. Он уже видел их однажды, когда был гораздо моложе, и пришел тогда в такое возбуждение, что его уложили спать на полчаса раньше обычного. И с тех пор он всегда мечтал проверить, действительно ли они такие голубые и такие помочные, как ему показалось. Поэтому, когда Кристофер Робин снял рубашку, и ожидания Пятачка оправдались в полной мере, Пятачок на радостях простил Иа обиду, ласково улыбнулся ему и даже взялся за тот же край рубашки. А Иа шепнул ему:
«Конечно, и теперь нельзя ручаться, что не произойдет несчастного случая. Несчастные случаи — очень странные штуки. Они обычно случаются совершенно случайно».
Когда крошка Ру понял, что ему нужно сделать, он пришел в безумный восторг и запищал:
«Тигра! Тигра! Мы сейчас будем прыгать! Ты погляди, как я прыгаю! Я сейчас просто полечу! Вот увидишь! А тигры так могут? Кристофер Робин, я пошел!» —
крикнул он, прыгнул и угодил в самый центр спасательной рубашки. Летел он так быстро, что его снова подбросило почти на такую же высоту, и он еще долго продолжал подлетать вверх, приговаривая:
«А-а-а!
Наконец он остановился и сказал: «Ой, как здорово!» И его опустили на землю.
«Давай, тигра!» — крикнул он. «Это очень просто!»
Но тигр изо всей силы держался за ветку и говорил про себя:
«Конечно, прыгающим животным вроде кенги это хорошо, но для плавающих животных вроде тигров это совершенно другое дело!»
И он почему-то вдруг представил себе, как он плывет на спинке вниз по течению или весело ныряет в прохладной реке, и почувствовал, что это и есть настоящая жизнь для тигры.
«Давай, давай!» — крикнул Кристофер Робин. «Не бойся!»
«Сейчас, минуточку!» — нервно сказал тигра. «Мне что-то в глаз попало!»
И он медленно-медленно пополз по ветке.
«Давай, давай! Это очень просто!» — пропищал крошка Ру.
И вдруг тигр почувствовал, как это просто.
«Ай!» — крикнул он,
видя, как дерево проносится мимо него.
«Берегись!» — крикнул Кристофер Робин спасателем.
Раздался стук, треск разрываемой ткани, и на земле образовалась куча мала. Кристофер Робин, Пух и Пятачок поднялись первыми. Потом они подняли тигру, и в самом низу был, конечно, Иа-Иа.
«Ой, Иа!» — крикнул Кристофер Робин. «Тебе не больно?»
Он заботливо ощупал ослика, стряхнул с него пыль и помог ему встать на ноги. Иа-Иа долгое время ничего не говорил. Потом он спросил:
«Тигра, здесь?»
Тигра был здесь и снова в прекрасном настроении.
«Да», — сказал Кристофер Робин, — «тигра здесь».
«Что ж, тогда поблагодарите его от моего имени», — сказал я.
Глава 14, в которой Винни-Пух изобретает новую игру, и в нее включается Иа-Иа. К тому времени, когда речка добралась до края леса, она очень выросла. Выросла в настоящую реку. И, сделавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и вертеться, как в начале, в детстве, а двигалась плавно и медленно. Ведь теперь она знала, куда идет, и говорила себе: «Спешить незачем, когда-нибудь все там будем». Зато все впадавшие в нее маленькие ручейки носились по лесу взад и вперед без устали, мелькали то тут, то там, ведь им надо было так много увидеть и узнать. Широкая тропа, пожалуй, ее можно было бы назвать даже дорогой, вела из внешнего мира в лес. Но перед тем, как попасть в лес, ей надо было перебраться через эту реку. И там, где река и дорога встречались, был деревянный мостик, почти такой же ширины, как сама дорога, с деревянными перилами по обеим сторонам. Кристофер Робин, пожалуй, мог бы положить подбородок на верхнюю перекладину перил, если бы захотел. Но гораздо интереснее было встать на нижнюю перекладину, наклониться пониже и смотреть вниз на реку, медленно скользившую куда-то. Винни-Пух, если бы захотел, пожалуй, смог положить свой подбородок на нижнюю перекладину. Но куда интереснее было лечь на животик, просунуть голову под перекладину и смотреть, как внизу медленно скользит река. Для Пятачка же и Крошки Ру это был единственный способ полюбоваться рекой, потому что они были такие маленькие, что никак не доставали даже до нижней перекладины. Они ложились под перекладину и смотрели на реку. А река текла и текла, медленно и плавно, ведь спешить ей было некуда. Однажды, по пути к мостику, Винни-Пух старался сочинить какой-нибудь стишок про шишки, потому что кругом валялось множество шишек, а у Винни было поэтическое настроение. Он взял одну шишку, посмотрел на нее и сказал про себя:
«Это очень хорошая шишка, и, конечно, она должна с чем-нибудь рифмоваться».
Сперва он ничего не мог придумать, а потом ему вдруг пришло в голову вот что:
«Ах, растут на елках шишки не для плюшевого мишки». «Хотя это неправильно, — сказал он, — потому что шишки мне могут пригодиться, и потом мы с ними так хорошо рифмуемся. Мишки, шишки!»
Тут ему пришел в голову новый стишок.
«Не странно ли, что волки не могут жить на елке? Хотя волки-елки тоже хорошо рифмуются», — пояснил Пух и продолжал. «Живут на елках белки, хоть елки и не елки».
Тем временем Винни как раз подошел к мосту. И так как он не смотрел себе под ноги, он споткнулся. Шишка выскользнула из его лап и упала в воду.
«Обидно», — сказал Пух,
глядя, как шишка медленно проплывает в сторону моста. Он хотел сходить за новой шишкой, которую тоже можно было бы срифмовать. Но потом подумал, что лучше он просто поглядит на реку, потому что денек такой славный. Винни-Пух лег на пузо и стал смотреть на реку, а она медленно, плавно скользила вдаль. И вдруг из-под моста появилась его шишка, тоже медленно скользившая вдаль.
«Как интересно», — сказал Пух. «Я уронил ее с той стороны, а она выплыла с этой. Интересно, все шишки так делают?»
Он пошел и набрал еще шишек. Да, они все так делали. Тогда он бросил две шишки сразу и стал ждать, какая из них выплывет первой. И одна из них выплыла первой. Но так как они были одинакового размера, Пух не знал, была ли это та, которую он задумал, или другая. Тогда в следующий раз он бросил одну большую, а другую маленькую. И большая выплыла первой, как он и думал. А маленькая выплыла последней, как он тоже думал. Так что он выиграл два раза. И к тому времени, когда Пух пошел домой пить чай, он уже выиграл 36 раз и проиграл 28. Иными словами, он выиграл... Ну, отнимите сами 28 от 36, и вы узнаете, сколько раз он выиграл, или сколько раз он проиграл, если это вам интереснее. Так появилась на свет игра, которую потом назвали «Игрой в пушишки», в честь Винни-Пуха, который ее изобрел и научил играть в нее своих друзей. Только потом они стали играть палочками, потому что палочки легче различать, а игру назвали просто «Игрой в пустяки». И в этом названии от Пуха осталось только «Пу», а от шишек вообще ничего не осталось. И вот однажды Пух, и Пятачок, и Кролик, и Крошка Ру играли в пустяки. Они бросали палочки по команде Кролика, а потом стремглав мчались на другую сторону моста, и все глядели вниз, ожидая, чья палочка выплывет первой. Ждать приходилось подолгу, потому что река была в этот день очень ленива и, казалось, вообще не думала о том, чтобы двигаться к цели.
«А вот моя!» — крикнул Крошка Ру. «Нет, не моя! Это чья-то другая! Это не твоя, Пятачок? Я думал, это моя, а это не моя! Вот она! Нет, не она! Это не твоя, Пух?»
«Нет!» — отвечал Винни-Пух.
«Наверное, моя палка пропала», — сказал Ру. «Кролик, моя палка пропалка! Пятачок, а твоя палка пропалка?»
«Они всегда заставляют ждать дольше, чем вы думаете», — сказал Кролик.
«А сколько, ты думаешь, они заставят ждать?» — спросил Ру.
«Вон твоя, пятачок!» — вдруг сказал Винни-Пух.
«Моя такая сероватая!» — сказал пятачок, сам не решаясь высунуться дальше из боязни свалиться в реку.
«Да-да, ее я и вижу! Она плывет в мою сторону!»
Кролик высунулся дальше всех, высматривая свою палочку. Крошка Ру прыгал, как заводной пища.
«Палка, палка, поскорей! Палка, палка, поскорей!»
Пятачок тоже ужасно взволновался, потому что ведь показалась только его палочка, а это означало, что он выигрывает.
«Выплывает! Вот она!» — сказал Пух.
«А ты уверен, что это моя?» —
взволнованно запищал пятачок.
«Да, потому что она большая и серая. Вот она плывет, очень большая, серая. Ой, нет, это не она, это Иа, Иа!»
И из-под моста выплыл Иа-Иа.
«Иа!» —
закричали все разом. «Да». Спокойно и величественно, задрав в небо все четыре ноги, по реке плыл Иа-Иа.
«Это Иа!» —
запищал крошка Ру вне себя от волнения.
«Неужели?» — отозвался Иа.
Он попал в небольшой водоворотик и трижды плавно повернулся вокруг своей оси.
«А я-то думал, кто это?»
«Я не знал, что ты тоже играешь!» — сказал крошка Ру.
«Я не играю!» — ответил Иа.
«А что же ты там делаешь?» — спросил кролик.
«Можешь отгадывать до трех раз, кролик. Рою землю?» «Неправильно. Прыгаю по веткам молодого дуба?» «Нет, неправильно. Жду, чтобы мне кто-нибудь помог выбраться из реки?» «Теперь правильно. Дайте кролику время подумать, и он всегда все отгадает».
«Ой, Иа!» — сказал Пух растерянно. «А что же мы? Я хочу сказать, как же мы? Ты думаешь, если мы...»
«Да», — сказал Иа. «Конечно. Один из этих вариантов будет абсолютно правилен. Спасибо тебе, Пух».
«Ой, он плывет все кругом и кругом!» — сказал крошка Ру, совершенно захваченный этим зрелищем.
«Почему бы и нет?» — холодно отвечал Иа.
«Я тоже умею плавать!» — гордо сказал крошка Ру.
«Но не кругом!» — сказал Иа. «Кругом гораздо труднее. Я сегодня вообще не собирался плавать!» — продолжал он, медленно вращаясь. «Но уж если пришлось, то, мне кажется, легкое вращательное движение справа налево, или, может быть, вернее сказать...»
Добавил он, попав в следующий водоворот.
«Слева направо. При всех обстоятельствах это мое личное дело».
Наступило молчание. Все задумались.
«Я, кажется, вроде как придумал», — сказал наконец Винни-Пух. «Но я не уверен, что это будет хорошо».
«И я тоже», — сказал Иа.
«Выкладывай, Пух», — сказал кролик. «Говори».
«Ну, если мы все будем бросать камни и всякие вещи в реку, с одного бока Иа подымутся волны, и эти волны прибьют Иа к берегу».
«Это очень хорошая идея», — сказал кролик.
И Винни-Пух снова повеселел.
«Очень», — сказал Иа. «Когда я захочу, чтобы меня прибили, Винни-Пух, я вам сообщу».
«А вдруг мы случайно попадем в него?» — тревожно спросил пятачок.
«Или вдруг мы случайно не попадем в него?» — сказал Иа. «Обдумай все эти возможности, пятачок, прежде чем вы начнете развлекаться».
Но Винни-Пух уже притащил самый большой камень, какой только мог поднять, и склонился над водой, держа его в лапках.
«Я его не брошу! Я его просто уроню, Иа!» — объяснил он. «И тут уж я не промахнусь. То есть я хочу сказать, что я не попаду в тебя. Ты не можешь на минуточку перестать вертеться, а то меня это сбивает».
«Нет», — сказал я, — «мне нравится вертеться».
Кролик почувствовал, что пора ему взять на себя командование.
«Ну, Пух», — сказал он, — «когда я скажу «пора», ты можешь пускать камень. Я-я, когда я крикну «пора», Пух пустит свой камень».
«Большое спасибо, кролик, но я полагаю, что я это узнаю и без тебя.
Пух, ты готов? Пятачок, отодвинься немного от Пуха, ты ему мешаешь. Ру, чуть-чуть назад.
Все готовы?
Нет, сказал Иа.
Пора, крикнул кролик.
Пух отпустил камень, раздался громкий всплеск, и Иа исчез. Момент был волнующий, особенно для наблюдателей на мосту. Они глядели во все глаза, и даже вид палочки Пятачка, которая выплыла чуть-чуть вперед кроличьей палочки, не так развеселил их, как вы могли бы ожидать. А потом, как раз в тот самый момент, когда Пух уже начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень, или неправильную реку, или неправильный день для своей идеи, что-то серое появилось на прибрежной отмели. Постепенно оно становилось все больше и больше, и, наконец, стало ясно, что это Иа-Иа, который выходит из воды. С дружным воплем все кинулись с моста, они тащили и тянули и подталкивали Иа, и вскоре он встал на твердую почву.
«Ой, Иа, да чего же ты мокрый?» — сказал Пятачок, пощупав его.
Иа отряхнулся и попросил кого-нибудь объяснить Пятачку, что происходит, когда вы находитесь в воде довольно долгое время.
«Молодец, Пух!» — великодушно сказал кролик. «Да, нам с тобой пришла в голову неплохая идея!»
«Какая идея?» — спросил Иа.
«Прибить тебя вот так к берегу!»
«Прибить меня?» — сказал Иа удивленно.
«Прибить меня? Вы что думаете, меня прибили? Да? Я просто нырнул. Пух запустил в меня огромный камень, и чтобы избежать тяжелого удара в грудь, я нырнул и подплыл к берегу».
«Это неправда!» —
шепнул Пятачок Пуху, чтобы его утешить.
«По-моему, тоже», — нерешительно сказал Пух.
«Я? Он всегда так!» — сказал Пятачок. «Я лично считаю, что ты очень хорошо придумал!»
Пух немного утешился, ведь если вы медведь с опилками в голове и думаете о делах, вы иногда с огорчением обнаруживаете, что мысль, которая казалась вам дельной, пока она была у вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит наружу и на нее смотрят другие. Но как бы то ни было, Иа был в реке, а теперь его там не было, так что ничего плохого Пух не сделал.
«Как же ты упал туда, Иа?» — спросил кролик,
вытирая его носовым платком Пятачка.
«Я не упал».
«А как же?»
«На меня наскочили», — сказал Иа.
«Ай!» — запищал взволнованный Ру. «Тебя кто-нибудь толкнул?»
«Кто-то наскочил на меня. Я стоял на берегу реки и размышлял. Я надеюсь, кто-нибудь из вас понимает это слово. Как вдруг я ощутил сильный наскок».
«Ой, Иа!»
— ахнуло все общество.
«А ты уверен, что ты не поскользнулся?» — рассудительно спросил кролик.
«Конечно, я поскользнулся. Если вы стоите на скользком берегу реки, и кто-то внезапно наскочит на вас сзади, вы поскользнетесь. А что вы еще можете предложить?»
«Но кто это сделал?» — спросил Ру.
И Аня ответил.
«Наверное, это был тигр!» — с тревогой сказал Пятачок.
«Слушай, Иа!» — спросил Пух. «Он шутил или он нарочно? Я хочу сказать...»
«Я сам об этом все время спрашиваю, медвежонок Пух. Даже на самом дне реки я не переставал спрашивать себя, что это? Дружеская шутка или обдуманное нападение? И когда я всплыл на поверхность, я ответил себе: мокрое дело. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду».
«А где был тигра?» — спросил кролик.
Прежде чем Иа успел ответить, раздался громкий треск, и из камышей появился тигра собственной персоной.
«Ха-ха-ха! Всем привет!» — весело сказал тигра.
«Здравствуй, тигра!» —
сказал крошка Ру. Кролик вдруг ужасно надулся.
«Тигра!» — сказал он торжественно. «Будь любезен, объясни нам, что сейчас произошло».
«Когда сейчас?» — ответил тигра, слегка смутившись.
«Когда ты наскочил на Иа и столкнул его в реку?»
«Я на него не наскакивал?»
«Ты на меня наскочил», — мрачно сказал я.
«Нет, не наскакивал. У меня просто был кашель, и я стоял случайно сзади я, и я сказал «Гррррр, оп, оп, пш,
«Ты что, пятачок?» — спросил кролик, помогая пятачку встать и отряхнуть пыль. «Все в порядке?»
«Это я от неожиданности!» — сказал пятачок дрожащим голосом.
«Вот это я и называю наскакивать!» — сказал Иа. «Налетать на людей неожиданно. Очень неприятная привычка. У меня нет возражений против пребывания тигры в лесу?» — продолжал он. «Потому что это большой лес, и в нем сколько угодно места для того, чтобы прыгать и скакать. Но я не понимаю, зачем он должен приходить в мой маленький уголок леса и наскакивать на меня. Главное, что в моем уголке нет ничего особенно достопримечательного. Конечно, для тех, кто любит холод, сырость и колючки, в нем есть известная прелесть. Но во всех остальных отношениях это самый обычный уголок. И если кому-нибудь пришла охота наска...»
«Я не наскакивал! Я кашлял!» — сказал тигр упрямо.
«На дне реки в этом трудно разобраться», — заметил Иа.
«Так вот», — сказал кролик, — «все, что я могу сказать по этому поводу...»
«Ах, вот идет Кристофер Робин, так что пусть он это и скажет».
Кристофер Робин шел по лесной дорожке в таком солнечном и безоблачном настроении, как будто бы, например, 2×19 — это пустяки, и думал о том, что если он в такой день встанет на нижнюю перекладину перил моста и наклонится над рекой, он вдруг узнает все-все на свете, и тогда он расскажет все это Пуху, который пока еще знает не все на свете. Но когда он подошел к мосту и увидел всех своих друзей, он понял, что сегодня совсем не такой день, а совершенно другой день, когда нужно что-то сделать.
«История такова, Кристофер Робин», — начал кролик.
«Тигра?»
«И ничего подобного!» — сказал тигра.
«Как бы то ни было, я оказался там», — сказал Иа.
«Но он же, наверное, не хотел этого», — сказал Пух.
«Он такой прыгучий!» — сказал пятачок. «От природы! А ну, попробуй, наскочи на меня, тигра!» — с жаром заявил крошка Ру. «Я, тигра, сейчас попробует наскочить на меня, пятачок! Как ты думаешь, кто?»
«Ну-ну-ну!» — сказал кролик. «Я думаю, мы откажемся от мысли говорить все сразу. Вопрос в том, что думает об этом Кристофер Робин?»
«Я просто кашлянул!» — сказал тигра.
«Он наскочил!» — сказал Иа.
«Ну, может быть, я немножко кашкачил!» — сказал тигра.
«Тихо!» — сказал кролик, подняв лапку. «Что думает обо всем этом Кристофер Робин? Вот в чем вопрос!»
«Ну, — сказал Кристофер Робин, не очень понимая, о чем идет речь, — я думаю... Я думаю, что мы все сейчас пойдем играть в пустяки!»
Так они и сделали. И представьте себе, что Иа, который никогда раньше не играл в эту игру, выигрывал чаще всех. А крошка Ру два раза свалился в реку. Первый раз случайно, а второй раз нарочно, потому что он увидел, что из лесу выходит Кенга, и понял, что ему все равно придется сейчас отправляться спать. Кролик сказал, что он пойдет с ним. Тигра и Иа тоже ушли вместе, потому что Иа решил объяснить тигре, как выигрывать в пустяки.
«Надо пускать палочку с подковыркой, если ты понимаешь, что я хочу сказать, тигра».
А Кристофер Робин и Пух и Пятачок остались на мосту. Долгое время они глядели вниз на реку, ничего не говоря. И река тоже ничего не говорила, потому что ей было очень спокойно и хорошо в этот солнечный полдень.
«Тигра, в общем, настоящий парень!» — лениво сказал Пятачок.
«Конечно», — сказал Кристофер Робин.
«Вообще все мы настоящие ребята», — сказал Пух. «Я так думаю», — добавил он, — «но я не уверен, что я прав».
«Конечно, ты прав», — сказал Кристофер Робин.
Глава 15, в которой тигру укрощают.
Thank you.
Кролик и Пятачок сидели возле парадной двери дома Винни-Пуха и слушали, что говорит кролик. Винни-Пух тоже сидел с ними. Был дремотный летний полдень, и лес был полон тихих нежных звуков. И все они, казалось, говорили Пуху: «Не слушай кролика, слушай меня». Поэтому Винни занял самую удобную позицию для того, чтобы не слушать кролика, и лишь время от времени открывал глаза и говорил «Ах!», а потом закрывал глаза снова и говорил «Верно-верно». Сам же кролик то и дело очень серьезно спрашивал:
«Ты понимаешь, что я имею в виду, Пятачок?»
А Пятачок не менее серьезно кивал в ответ, чтобы показать, что он все-все понимает.
«Словом, — сказал кролик, добравшись наконец до конца, — тигр в последнее время стал таким большим выскочкой, что нам пора его укротить. А ты как считаешь, Пятачок?»
Пятачок сказал, что тигр действительно ужасно большой выскочка, и если можно придумать, как его укротить, то это будет очень хорошая мысль.
«Я того же мнения, — сказал кролик. — А ты что скажешь, Пух?»
Пух, вздрогнув, открыл глаза и сказал:
«О, крайне!»
«Что крайне?» — спросил кролик.
«То, что ты говорил, — сказал Пух. Абсолютно!»
Пятачок толкнул Пуха локтем в бок, и Пух, который все больше и больше чувствовал, что его куда-то уносит, медленно поднялся и начал приходить в себя.
«Но как нам это сделать?» — спросил Пятачок.
«Нам надо дать ему хороший урок», — решительно сказал кролик.
«Какой урок, кролик?»
«В этом-то и вопрос», — сказал кролик.
Слово «урок» пробудило в Винни-Пухе какие-то неясные воспоминания.
«Там была такая штука, которая называется ЖД-2 и еще Ю-5», — сказал он. «Кристофер Робин как-то пытался познакомить меня с ними, но только не вышло».
«Что не вышло?» — спросил кролик.
«Кто не вышел?»
— спросил Пятачок. Пух покачал головой.
«Я не знаю», — сказал он. «Наверное, ничего не вышло. А о чем мы говорим?»
«Пух!» — сказал Пятачок укоризненно. «Ты что, не слушал, о чем говорил кролик?»
«Я слушал, но мне попала в ухо какая-то меховинка. Повтори, пожалуйста, кролик, ладно?»
Кролик всегда готов был повторять все, что угодно, поэтому он спросил только, с какого места ему начать, и Винни-Пух ответил, что, конечно, с того места, где мех попал ему в ухо. Тогда кролик спросил, когда это было. Пух ответил, что он точно не знает, потому что он не очень внимательно слушал. Но тут Пятачок уладил дело, сказав, что они просто хотели придумать, как им отучить тигру быть выскочкой, потому что хотя мы все его любим, но нельзя отрицать, что он ужасный выскочка.
«А-а-а! Понимаю!» — сказал Пух.
«Он слишком много прыгает», — сказал кролик. «И он у нас допрыгается!»
Пух попытался подумать, но все, что приходило ему в голову, было совершенно бесполезно. И он тихонько засопел вот что.
«Если бы кролик был покрупнее, если бы тигра был посмирнее, глупые игры нашего тигры кролика бы не смущали нисколько. Если бы только нашему кролику росту прибавить, хоть малую толику!»
«Что там Пух сопит?» — спросил кролик. «Что-нибудь толковое?»
«Нет», — сказал Пух грустно. «Бестолковое!»
«Ну, а у меня есть идея», — сказал кролик. «Вот какая. Мы возьмем тигру в поход, заведем его куда-нибудь, где он никогда не был, и как будто потеряем его там. А на следующее утро мы опять его найдем, и тогда, заметьте себе мои слова, тогда тигра будет уже совершенно не тот».
«Почему?» — спросил Винни-Пух.
«Потому что он будет скромный тигр, потому что он станет грустным тигрой, маленьким тигрой, тихим и вежливым тигрой, смирным тигрой, тигрой, который говорит: милый кролик, как и рад тебя видеть, вот почему».
«А будет он рад видеть меня и Пятачка?»
«Конечно!»
«Это хорошо», — сказал Пух.
«Но я бы не хотел, чтобы он все время был грустным», — сказал Пятачок нерешительно.
«А тигры никогда не бывают все время грустными», — успокоил его кролик. «Они удивительно легко снова приходят в хорошее настроение. Я как раз спрашивал сову, просто для проверки, и она подтвердила, что они удивительно легко приходят в него. Но если нам удастся заставить тигру побыть маленьким и грустным хотя бы 5 минут, мы уже сделаем доброе дело».
«А что сказал бы об этом Кристофер Робин?» — спросил Пятачок.
«Вот что!» — сказал кролик. «Он сказал бы: Пятачок, ты сделал доброе дело. Я бы сам его сделал, если бы я не был так занят. Спасибо тебе, Пятачок. И Пуху спасибо, конечно».
Пятачок ужасно обрадовался и окончательно поверил, что они затеяли доброе дело. А раз и Винни-Пух, и кролик будут в нем участвовать, то в этом добром деле может участвовать даже и очень маленькое существо и перед этим спокойно выспаться. После этого осталось разрешить единственный вопрос: где им как будто потерять тигру?
«Мы заведем его к Северному полюсу», — сказал кролик. «Потому что ведь Северный полюс мы очень долго открывали. Значит, тигре придется очень-очень долго его закрывать. Ха-ха-ха!»
Тут пришла очередь обрадоваться Винни-Пуху, потому что ведь это он первый нашел Северный полюс. И когда они придут туда, тигр увидит надпись, которая гласит: «Открыт Винни-Пухом! Пух его нашел!» И тогда тигра будет знать то, чего он сейчас, по-видимому, не знает, а именно, с каким медведем он имеет дело, с Сайдо-медведем. Было решено, что они выступят в поход завтра утром, и что кролик, который жил неподалеку от Кенги и Ру и тигры, пойдет сейчас домой и спросит тигру, что он завтра собирается делать, потому что если он ничего не собирается, то как насчет того, чтобы отправиться на прогулку и захватить с собой Пуха и Пятачка? И если тигр скажет «да», то все в порядке. А если он скажет «нет»...
«Он не скажет «нет», — сказал кролик. «Положитесь на меня».
И он отправился в путь, не теряя времени. На завтра погода очень изменилась. Можно сказать, что она превратилась в непогоду. Вместо солнца и тепла — холод и туман. Самому-то Пуху было не страшно, но когда он представил себе весь мед, который пчелы не сделают в этот день, ему стало их страшно жалко. Он сообщил это Пятачку, когда тот зашел за ним, а Пятачок сказал, что он думал не столько об этом, сколько о том, как холодно и грустно будет тому, кого как будто потеряют в этот день в чаще леса. Но когда они с Пухом подошли к дому кролика, кролик сказал им, что день самый подходящий для их затеи, потому что тигр всегда выскакивает вперед, и как только он скроется из виду, они все убегут в сторону, и он никогда их больше не увидит.
«Совсем никогда?» — спросил Пятачок.
«Да нет, до тех пор, пока мы не найдем его, Пятачок. До завтра или до еще когда-нибудь. Пошли, он нас ждет».
Когда они подошли к дому Кенги, оказалось, что крошка Ру, ближайший друг тигры, тоже их ждет, и это портило все дело. Но кролик, прикрыв рот лапкой, шепнул Пуху:
«Положитесь на меня»,
и подошел к Кенги.
«Я думаю, что Ру лучше сегодня не ходить», — сказал он. «Сегодня не стоит».
«Почему?» — спросил Ру, хотя предполагалось, что он не слышит.
«Ужасный день», — сказал кролик, качая головой. «Промозглая сырость, холод, а ты сегодня утром кашлял».
«Откуда ты знаешь?» — с негодованием спросил крошка Ру.
«Дорогой мой, а ты мне даже не сказал», — укоризненно сказала Кенга.
«Это был бисквитный кашель», — сказал Ру. «Бисквитный, а не такой, о котором рассказывают мамам».
«Я все же думаю, что сегодня не стоит, дорогой. Как-нибудь в другой раз».
«Тогда завтра?»
— спросил Ру голосом, полным надежды.
«Посмотрим», — сказала Кенга.
«Ты всегда смотришь, и ничего потом не бывает», — печально сказал крошка Ру.
«В такой день никто ничего не может рассмотреть», — сказал кролик. «Я полагаю, мы пойдем не очень далеко, и к обеду все мы... Ах, тигра, это ты? Пошли! Всего хорошего, Ру! После обеда мы...» «Пошли, Пух! Все готовы? Отлично, пошли!»
И они пошли. Сначала Пух, кролик и Пятачок шли рядом, а тигр носился вокруг них, описывая большие круги. Потом, когда тропинка стала уже, кролик, Пятачок и Пух пошли гуськом, друг за другом, а тигр описывал вокруг них петли. И, наконец, когда по обе стороны тропинки встала колючая стена чертополоха, тигр то убегал далеко вперед, то возвращался, иногда налетая на кролика, а иногда нет. И чем дальше они шли, тем гуще становился туман, так что тигр стал по временам пропадать. И в тот самый момент, когда вы думали, что его уже совсем нет, он появлялся, выпаливая:
«Чего же вы? Ходу!»
И прежде чем вы успевали что-нибудь ответить, снова исчезал. Кролик обернулся и подтолкнул Пятачка.
«В следующий раз, — сказал он, — передай Пуху».
«В следующий раз, — сказал Пятачок Пуху».
«Чего в следующий раз?» — сказал Пух Пятачку.
Тигр неожиданно появился, налетел на кролика и снова исчез.
«Пора!» — сказал кролик.
Он свернул в прогалину, пересекавшую тропинку, и Пух и Пятачок помчались за ним. Они притаились в высоком папоротнике, прислушиваясь. В лесу было очень-очень тихо. Они ничего не видели и ничего не слышали.
«Тсс!» — сказал кролик.
«Я и так!» — сказал Пух.
Раздался топот. И снова наступило молчание.
«Эй!» — сказал тигра.
Так близко от них и так неожиданно, что Пятачок, наверное, подскочил бы, если бы не оказалось, что на большей его части сидит Пух.
«Где вы? Ау-у-у!» — кричал тигра.
Кролик подтолкнул локтем Пуха, и Пух оглянулся в поисках Пятачка, чтобы подтолкнуть его локтем, но не нашел его. А Пятачок продолжал вдыхать запах сырого папоротника, стараясь дышать как можно тише. И чувствовал себя очень храбро.
«Чудеса!» — сказал тигра.
Наступила тишина. И спустя несколько мгновений они услышали его удаляющийся топот. Они подождали еще немножко, и в лесу снова стало тихо. Так тихо, что еще немножко им стало бы страшно. Кролик встал и потянулся.
«Ну?» — шепнул он с гордостью. «Видали? Все, как я говорил?»
«Я вот думал!» — сказал Пух. — И я думаю...
— Нет, — сказал кролик, — не надо.
— Бежим! Пошли!
И все они во главе с кроликом пустились на утек.
— А теперь, — сказал кролик, когда они порядочно пробежали, — мы можем поговорить. Что ты хотел сказать, Пух?
— Да ничего особенного. А почему мы сюда идем?
— Потому что это дорога домой.
— А-а-а! — сказал Пух.
— А по-моему, нам надо взять правее...
тревожно сказал Пятачок.
«А ты что думаешь, Пух?»
Пух посмотрел на свои передние лапки. Он знал, что одна из них правая. Знал он, кроме того, что если он решит, какая из них правая, то остальная будет левая. Но он никак не мог вспомнить, с чего надо начинать.
«Ну, — начал Пух нерешительно.
«Пошли, — сказал кролик. — Я отлично знаю дорогу».
Они пошли. Спустя 10 минут они снова остановились.
«Очень смешно», — сказал кролик. «Но мне вдруг пока...» «Ах, конечно, пошли!» «Ну, вот мы и тут», — сказал кролик спустя еще 10 минут. «Нет, кажется...» «А теперь», — сказал кролик спустя еще 10 минут, «по-моему, мы должны быть у...» «Или мы взяли немного правее, чем я думал?»
«Прямо чудеса», — сказал кролик спустя еще 10 минут. «Почему это в тумане все выглядит так одинаково? Смешно? Ты заметил это, Пух?»
Пух сказал, что заметил.
«Слава богу, что мы так хорошо знаем наш лес, а то мы могли бы заблудиться», — сказал кролик через полчаса.
И он засмеялся так беззаботно, как может засмеяться только тот, кто так хорошо знает лес, что не может в нем заблудиться. Пятачок чуточку приотстал и подобрался к Пуху сзади.
«Пух!»
— шепнул он.
— Что, Пятачок?
— Ничего,
— сказал Пятачок и уцепился за лапку Пуха.
— Я просто хотел быть поближе к тебе!
Когда тигр перестал ждать, что остальные найдут его, и когда ему надоело, что рядом нет никого, кому бы он мог сказать: «Эй, пошли, что ли?», он подумал, что надо пойти домой. И он побежал назад. Первое, что сказала Кенга, увидав его, — это...
«А, вот и наш милый тигра. Как раз пора принимать рыбий жир».
И она налила ему полную чашку. Крошка Ру с гордостью заявил:
«А я уже принял».
И тигра, проглотив все, что было в чашке, сказал:
«Я тоже!»
А потом он и Ру стали дружески толкать друг друга. И тигр случайно перевернул 1 или 2 стула. Нечаянно. А крошка Ру случайно перевернул 1 нарочно. И Кенга сказала:
«А ну, пойдите побегайте».
«А куда нам бегать?» — спросил крошка Ру.
«Пойдите и соберите мне шишек для топки», — сказала Кенга и дала им корзинку.
И они послушно отправились к шести соснам и стали кидать друг в друга шишками. И за этим приятным занятием забыли, зачем они пришли в лес, и забыли заодно корзинку под деревом, а сами отправились домой обедать. Обед как раз подходил к концу, когда Кристофер Робин заглянул в дверь.
«Где Пух?» — спросил он. «Тигра, детка, где Пух?» — спросила Кенга.
Тигра стал объяснять, что произошло. И в то же самое время крошка Ру стал объяснять про свой бисквитный кашель, а Кенга стала уговаривать их не говорить одновременно. Так что прошло немало времени, пока Кристофер Робин понял, что Пух, Пятачок и Кролик бродят где-то в тумане, заблудившись в лесной чаще.
«Смехота!» — шепнул тигра крошке Ру. «А вот тигры никогда не могут заблудиться!»
«А почему они не могут, тигра?»
«Не могут, и все тут», — объяснил тигра. «Так уж они устроены».
«Что ж», — сказал Кристофер Робин, — «надо пойти и отыскать их. Вот и все. Пошли, тигра».
«А можно я тоже пойду и отыщу их?» — взволнованно спросил Ру.
«Я думаю, не сегодня, дорогой мой», — сказала Кенга. «Как-нибудь в другой раз».
«Ну ладно, а если они заблудятся завтра, можно я тогда отыщу их?»
«Посмотрим», — сказала Кенга.
И крошка Ру, который отлично знал, что это означает, ушел в угол и начал упражняться в прыжках. Отчасти потому, что он хотел попрыгать, а отчасти потому, что он не хотел, чтобы Кристофер Робин и тигры заметили, как он огорчен, что его не взяли.
«Итак, — сказал кролик, — мы умудрились заблудиться. Таковы факты».
Все трое отдыхали в маленькой ямке с песком. Пуху ужасно надоела эта ямка с песком, и он серьезно подозревал, что она просто-таки бегает за ними по пятам, потому что куда бы они ни направились, они обязательно натыкались на нее. Каждый раз, когда она появлялась из тумана, кролик торжествующе заявлял:
«Теперь я знаю, где мы!»
А Пух грустно говорил:
«Я тоже».
Пятачок же вообще ничего не говорил. Он старался придумать, что бы такое ему сказать, но единственное, что ему приходило в голову, это
«Помогите! Спасите!»
А говорить это было бы, наверное, глупо, ведь с ним были Пух и Кролик. Все долго молчали.
«Ну что ж», — сказал Кролик,
по-видимому, все это время напрасно ожидавший, что его поблагодарят за приятную прогулку.
«Пожалуй, надо идти».
«А что если, — начал Пух не спеша, — если, как только мы потеряем эту яму из виду, мы постараемся опять ее найти?»
«Какой в этом смысл? — спросил кролик.
«Ну, — сказал Пух, — мы все время ищем дом и не находим его. Вот я и думаю, что если мы будем искать эту яму, то мы ее обязательно не найдем, потому что тогда мы, может быть, найдем то, чего мы как будто не ищем, а оно окажется тем, что мы на самом деле ищем».
«Не вижу в этом большого смысла», — сказал кролик.
«Нет», — сказал Пух скромно, — «его тут нет. Но он собирался тут быть, когда я начинал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось по дороге».
«Если я пойду прочь от ямы, а потом пойду обратно к ней, то, конечно, я ее найду», — сказал кролик.
«А вот я думал, что, может быть, ты ее не найдешь», — сказал Пух. «Я почему-то так думал».
«Ты попробуй», — сказал неожиданно Пятачок, — «а мы тебя тут подождем».
Кролик фыркнул, чтобы показать, какой Пятачок глупый, и скрылся в тумане. Отойдя шагов 100, он повернулся и пошел обратно. И после того, как Пух и Пятачок прождали его 20 минут, Пух встал.
«Я почему-то так и думал», — сказал Пух. «А теперь, Пятачок, пойдем домой».
«Пух!» — закричал Пятачок, дрожа от волнения. «Ты разве знаешь дорогу?»
«Нет», — сказал Пух. «Но у меня в буфете стоит 12 горшков с медом, и они уже давно зовут меня. Я не мог как следует их расслышать, потому что кролик все время тараторил. Но если все, кроме этих 12 горшков, будут молчать, то я думаю, Пятачок, я узнаю, откуда они меня зовут. Идем».
Они пошли. И долгое время Пятачок молчал, чтобы не перебивать горшки с медом. И вдруг он легонько пискнул, а потом сказал «О!», потому что начал узнавать, где они находятся. Но он все еще не осмеливался сказать об этом громко, чтобы не испортить дело. И как раз в тот момент, когда он уже был настолько в себе уверен, что стало неважно, слышны горшки или нет, впереди послышался оклик, и из тумана вынырнул Кристофер Робин.
«Ах, вы здесь?» — сказал Кристофер Робин небрежно, стараясь сделать вид, что он нисколько не волновался.
«Мы здесь!» — сказал Пух.
«А где кролик?»
«Эй, я не знаю!» — сказал Пух.
«Да? Ну, я думаю, тигра его найдет. Он, кажется, пошел вас всех искать».
«Хорошо!» — сказал Пух. «Мне нужно идти домой, чтобы подкрепиться. И Пятачку тоже, потому что мы до сих пор не подкрепились и...»
«Я вас провожу», — сказал Кристофер Робин.
Он проводил Пуха домой и пробыл там очень немалое время. И все это время тигр носился по лесу, громко рыча, чтобы скорее найти кролика. И, наконец, очень маленький и грустный кролик услышал голос. И этот маленький и грустный кролик кинулся на голос сквозь туман, и голос неожиданно превратился в тигру. В доброго тигру, в большого тигру, в спасительного и выручательного тигру, в тигру, который выскакивал, если он вообще выскакивал, гораздо лучше всех тигров на свете.
«Милый тигр, как же я рад тебя видеть!» — закричал кролик.